Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Сегодня глава, которая называется «Эмор на иврите» или «И сказал» на русском. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман. Здравствуйте.
Добрый день всем.
Мы перешли к следующей главе, в которой рассказывается о том, какие законы должен соблюдать коэн. В этой главе рассказывается о праздниках. Вот это вот глава «Эмор». Прошел и порылся я
в большом комментарии
и в книге Зоар. И выбрал из книги Зоар два отрывочка, касающихся этой главы. Если можно, я прочитаю и попрошу вас прокомментировать. Так начинается. Аарон является родоначальником всех коэнов мира, потому что из всех людей Творец выбрал его для установления мира в мире. И также потому, что пути Аарона возвели его к этому. Ведь все свои дни Аарон добивался укрепления мира в мире, и поскольку таковы его пути, возвал его Творец на священнослужение, чтобы он принес мир высшему собранию, потому что служением своим он вызывает слияние Творца и шхины его, и наступает мир во всем мире. Очень, очень высоко,
ну, да, сказано об Аароне. Это действительно как будто самая высшая ступень действия человека. Соединять свет с материалом творения, Творца с творением. Это и есть корень, основа, причина и цель конечная всего творения. Так что Аарон – это такое действие. Это не человек, естественно. Мы не оперируем такими понятиями, как белковые соединения там какие-то, или даже отдельные какие-то желания. Это целая конструкция, которая постоянно стремится установить самую близкую связь, взаимную связь между свойством отдачи и свойством получения. Угу. Что свойство отдачи – это свойство Творца, где бы оно ни проявлялось. И свойство получения – это свойство творения, где бы оно ни получалось, ни проявлялось. Угу. И получается, что эти два свойства, они всегда находятся в каком-то отношении друг к другу, потому что не может проявляться одно без другого, как на фоне, на своем противоположном, выделяться одно от другого. Так вот, Аарон – это система, которая уравновешивает эти два свойства, получения и отдачи, эти две силы, и приходит к их взаимному соединению. И в итоге получается нечто общее, где невозможно уже отличить свойства отдачи от свойства получения. Настолько они дополняют друг друга, и вот это состояние является целью всего творения. Так что система совмещения свойств творения со свойством Творца – это и есть система, называемая Аарон.
Вот интересно здесь, как черное может соединиться с белым, и чтобы нельзя было различить дальше, как вы говорите?
Когда черное принимает на себя все свойства белого, а белое принимает на себя все свойства черного, тогда они взаимно могут соединяться и дополнять друг друга.
И вот это вот как раз работа Аарона.
И это работа Аарона, да.
То есть сделать это соответствие. Да. Говорится, что он родоначальник всех коэнов мира.
Да, потому что это не одно какое-то действие отдельное на какой-то ступени, там, на уровне, в каком-то определенном состоянии, а это постоянная работа микроскопическая во всех этих вкраплениях всей этой сотканной огромной материи, сотканной из двух этих сил отдачи и получения. И в каждом узелке должно быть правильное их соединение.
Насколько у вас точный русский язык, еще раз просто убеждаюсь. Точный, да. Совершенно, очень, очень эмоционально точный. А вот когда говорится, потому что из всех людей Творец выбрал его для установления мира в мире. Это вот это и есть?
Это и есть вот это, да. Мир, состояние в мире, во всем этом огромном желании. Угу. Мир имеет два, как минимум два значения. Да? Мир – это просто огромное соединение всех и вся. И мир – это правильное взаимодействие между противоположными свойствами.
Ну, мир, о чем мы имеем в виду, это соединение всех и вся таких разных абсолютно.
Ну, вот да.
Как
да,
мир,
да.
Какой мы видим. Да. То есть весь этот разный-разный мир…
Мир приходит к миру.
Приходит к миру, приходит вот к этому соединению с высшим, да?
Благому соединению.
И это именно для этого служит коэн, да?
Да, это и работа его, это и есть работа коэна.
А вот то, что говорится, народ коэнов.
Да. А теперь представьте себе, что мы все прошедший в прошлом подъем
духовный
с Авраама и так далее, и до Аарона и Муше, и разбившись и спустившись, теперь должны быть, как сказано, народом Куаним. То есть мы должны включиться, вкрапиться между всеми народами, и поэтому так оно и есть. Часть из наших 10 колен наших мы не знаем, где находятся, но они где-то вот там вот между всеми и готовы к этой работе подсознательно.
То есть они уже растворились во всех народах.
Да, и как только мы начнем работать над установлением правильного взаимодействия, равновесия, подобия, слияния этих двух противоположных сил во всех вкраплениях противоположных свойств, которые существуют явно в народе Израиля и в государстве, тогда сразу же мы начнем обнаруживать, как поднимаются куаним в мире наши эти 10 колен и начинают эту работу.
И начинают поднимать то, с чем они связались.
Да,
уже, да?
Да.
То есть те, кто уже прилепился к ним, начинают вместе с ними подниматься.
Да.
Система магнита такая, когда большой магнит начинает подтягиваться.
Да, всю периферию.
В принципе, как человек может определить, что он из народа Коэна? Вот скажите мне.
По внутреннему влечению. Это может быть какой-то Иван Степанович.
Да.
Там какой-то. Неважно кто.
То есть это неважно уже принадлежность к народу.
К какому-то... Нет, это даже непонятно откуда и что и как. Вот так.
Мне кажется, что он один из этого колена, из этих потерянных колен.
Да. Потому что тут всевозможные есть такие. Кстати говоря, ну а кто Раби Акива был? А кто был Инкулус и так далее? Онкулус.
Это сделано умышленно? Просто вот последний вопрос я задаю.
Нет, это разбиение, оно таким образом проявляется.
Ну, так сделано умышленно, чтобы человек не знал, откуда он вдруг, что он такое.
Ну, есть части, которые точно знают.
Это евреи.
Да, сегодняшние. А есть части, которые не знают. И у них внутреннее отторжение, неприятие. Они, кстати говоря, очень тесно где-то связаны с евреями, и поэтому таким образом ощущают себя.
Вы когда говорили, что в любом антисемите ищи там где-то
евреи. Точно, обязательно есть, да, 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 да. Смотри, насколько Гитлер и вся его эта свора были связаны с евреями. Там целое вообще переплетение очень интересное. Через женщин, через жен, через там кого угодно.
Есть тут вопрос. Все свои дни Аарон добивался укрепления мира в мире, и поскольку таковы его пути, возвел его Творец на священнослужение, чтобы он принес мир высшему собранию. Когда мы говорим о высшем собрании, о чем сейчас здесь речь, когда принес мир высшему собранию?
Высшее собрание – это те души, которые достигли уже состояния слияния с Творцом, являются проводниками между ним и остальными, которые они должны обслуживать, обучать, соединять, подталкивать, помогать и так далее. То есть это великие духовные учителя. Это тоже схема, это тоже блок в системе мироздания. Мы говорим все время о силах.
Да.
А когда говоришь о силах, говоришь о блоках взаимодействия между
ними. И когда мы говорим о народе Коэна, мы тоже говорим о силах.
Да, да, да.
И вот еще один маленький отрывочек из книги Зор, пояснение к главе этой Эморы, сказал, вот что здесь говорится. Заповедь, предписывающая большому коэну жениться на девственнице. Как сказано, вдову разведенную, обесчещенную или блудницу нельзя ему брать, а лишь девственницу из народа своего возьмет он в жены. Почему он должен брать только девственницу без изъяна? Потому что жена – это чаша благословенная, и если отведали от нее, то уже испортили. И она символизирует Малхут, называемую чашей благословения. А коэн, приносящий жертву перед Творцом, должен быть совершенным, без изъяна. Органы его не должны быть ущербны, ибо пороки не позволяют ему быть коэном. Тело его должно быть совершенно, нуква его должна быть совершенной, чтобы осуществить в нем сказанное «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и порока нет в тебе».
Угу. То есть поднять желание на такой уровень, когда оно очищается от всех своих эгоистических примесей. Потому что все эти вот, это нечестная, блудница, замужняя, бывшая, разведенная и так далее, это не важно. Это все имеется в виду желание, которое еще не очищено от эгоистических примесей. Значит, после того, как она очищается от всех эгоистических примесей, она становится достойна этого уровня, на котором работает коэн.
То есть этот уровень ее называется девственность.
Да, тогда она становится девственницей.
И тоже мы здесь никаких, естественно, не проходим параллели, не проводим с материальным.
Нет,
просто
нет, нет, нет.
Она может стать девственной. То есть это желание может стать девственным, несмотря на все кругобороты экономики.
Девственным это значит, он поднимается на такой уровень, который не испорчен эгоистическим своим влечением.
И тогда она может быть...
И тогда она может быть ему нуквой, потому что в ней не существует никакого эгоистического вкрапления. И он может брать ее в жены. То есть с помощью такого желания он может сейчас идти на получение высшего света, производить зивук дака и рожать следующую ступень.
Понятно. Вот дальше я действительно порылся в большом комментарии, и прежде чем мы как бы приступаем к главе, есть тут очень интересное, поскольку мы касаемся коэнов, практически кто может быть коэном, здесь написано так, чтобы стать первосвященником, коэн должен обладать 5 качествами. Угу. И вот как говорится. Какими качествами должен быть обладать коэн, чтобы иметь право совершать службу первосвященника? Первое. Мудрость выступала главнейшим требованием. Совершая служение, первосвященник представлял весь народ. Для совершения этой задачи он должен быть великим, написано в Торе.
Великим в Торе, то есть должен весь свет, высший свет, уметь использовать ради исправления эгоизма. И в этом и заключается его свойство велики. Это ступень. Вот. Когда он получает высший свет, свет хохма, свет мудрости, не ради себя, а ради исправления всех остальных келим, тогда он душ, тогда он называется мудрым. Свет хохма, когда получает.
А, то есть здесь как раз начало говорит о том, что он получает свет хохма,
да.
А конец именно потому, что он великий в Торе, да? Великий в этой системе исправления.
А Тора – это вся система исправления.
Понятно. Второе, очень интересно, приятная наружность написана, то есть, да. Имеется в виду красота, наверное. Хотя внешняя красота и не является существенно важным качеством, подобало из почтения к Творцу и храму, чтобы первосвященник был хорош собой.
Да, хорош собой, это значит, что все его внешние свойства, опять-таки, все на одном уровне, они все должны быть направлены на благо другим. В этом заключается красота. Красотой называется... когда человек светится светом.
То есть это красивый человек?
Это называется красивым
человеком. При этом он может быть...
Нет, мы говорим в Кабале, если мы уже даем каббалистические комментарии, то мы тело не затрагиваем. Тело не существует. Существуют свойства. Да. Так же, как красота женщины, говорится, много там...
Да.
Клан Наавы, Хасуда и прочее, прочее. Говорится только о свойствах. О свойствах желания, которое исправлено или не исправлено, и на каком уровне произведено исправление.
Можно сказать, что вот все, я бы так сказал, законы, вообще все, что мы говорим вот здесь, в материальном уровне, оно всегда обратно духовному, можно так сказать?
Ну, не знаю.
Нельзя так, наверное, сказать,
нет.
Да? Слишком категорично.
Написано в Талмуде, что как прекрасен верховный коэн.
Да.
Там что-то такое было, да. Такие выражения. Так что имеется в виду его внешний вид?
Ну и вот так воспринимают, во всяком случае. Там,
да когда... нет, ну как его воспринимают как прекрасного? Нет, тут, разве это красивое лицо, осанка.
Скорее всего, это трепет.
Могучий какой-то, какой-нибудь Шварценеггер, что ли, там ходит, выпячивая грудь. Только лишь имеется в виду его... духовное проявление.
Вот меня подтолкнули к третьему правилу, которое да. Вы только что сами его произнесли, придется как-то выкручиваться. Ну, да. Третье правило такое, физическая крепость.
Угу.
Служение в храме требовало больших усилий.
Да.
Например, труднейшую службу Йом-Кипура, то есть Дня Повиновения, угу. Ему приходилось выполнять постясь. Угу. Аарон был невероятно силен. При посвящении левитов Аарон поднимал каждого в воздух и размахивал им взад и вперед, вверх-вниз. В один день он... проделал это с 22 000 мужчин. Сила Аарона была исключительной, но и все коины известны были крепостью своих мышц.
Да,
кстати, о Шварценеггере.
Ну, так что считаешь, что это возможно? 22 000 подбросить в воздух, как там
мужчин.
Ребенка, да, и да. Покачать. О чем ты говоришь? Имеется в виду духовные действия. Это же понятно.
Ну вот что это такое, имеется в виду? Поднять левитов?
Поднять следующий уровень к себе. И дать им и правую, и левую линию, и затем опустить их так, чтобы они уже знали, как правильно на следующий уровень, на его уровень зайти. Потому что здесь существует очень интересное свойство у этой высшей бины, который является Коэн, что она настолько находится на свойстве отдачи, что ты не знаешь, как к ней подняться, как к ней подойти. Здесь должна быть сверху как бы протянута к тебе рука, которая тебя туда втащит.
Красиво.
Понимаешь, и это и есть работа Коэна, и эту работу он мог проделать именно в Йом-Кипур.
То есть именно в Йом-Кипур предыдущая
ступень. А потому что все отменены желания, все пять желаний отменены, эгоистических, и человек является как бы пустым, годным к тому, чтобы с ним проделали все, что угодно. Он как бы готов к смерти, что называется. Это олицетворение белых одежд и все прочее. Вот. Так в таком случае с ним можно делать все. Высшему состоянию, высшая ступень, может делать все с низшей ступенью. Низшая готова, она отменила себя.
Это как бы вот высшая ступень Коэн. Для левитов это, Коэн это высшая ступень, да?
Да, следующая.
То есть он поднимает их, показывает и опускает как бы обратно.
Он их вводит в это состояние, они подключаются к нему, входят в него, отменяя себя, он показывает им эти состояния, они из этих состояний возвращаются обратно и уже сами просят силы, отдачи и любви, вопреки своему эгоизму, который к ним начинает возвращаться после Йом-Кипура, чтобы подняться уже на это состояние самим.
То есть запись это у них уже существует?
Да.
А вот скажите, пожалуйста, еще вот просто напомните, а кто такой левит? Коэн мы понимаем, а левит, вот предыдущая ступень, что это
левит
значит?
Левит это уже связь с народом. Низшая часть бины.
Коэн через них связан к народам, да?
Да.
Коэн не связан, оторван от народа.
Коаним, они, это высшая ступень исправления, управления, связанная с Творцом. Левиты связаны с Коаним и уже связаны с Исраэль,
понятно,
с народом.
Понятно. Вот дальше идет тоже очень интересная вещь, называется богатство.
Кроме того, еще есть разделение между ними, я извиняюсь, на правую и левую линию. Но это мы потом не будем путать.
Вот еще есть такое четвертое свойство, которое должно быть из пяти. Оно говорит богатство. Первосвященник должен был быть, здесь написано так, в денежном отношении, состоятельней прочих коинов.
Конечно.
Вот это...
Что?
Вы сами говорили, что у него
не
наделов.
А что значит богатство? Ну, вот если я исправил все свои келим и получил туда весь свет хохма, так у меня богатство.
А что, почему здесь именно говорится в денежном отношении?
Я не знаю, как они перевели в денежный.
Ну, кесов, наверное.
Кесов, так это кесуф, это масах.
Да, вот это они перевели.
Это экран. Они перевели, как перевели, то, что им ближе.
То есть для зрителей мы говорим так, что в денежном отношении значит, чтобы у них, что у них есть деньги. Правильно, да? То есть есть
нельзя
покрытие.
Так говорить зрителям, это неверно.
Нет, не так. Есть деньги, а сейчас мы продолжим. А деньги в переводе...
Для того, чтобы покрывать этими деньгами все потребности других, чтобы помогать им, чтобы соединяться с ними. То есть... почему должен Коэн иметь большой экран, кесов, деньги, для того, чтобы с помощью этого экрана, как зонтиком, как это называется, зонтик безопасности, да, есть такое...
Да, зона безопасности.
Зонтик безопасности. Да. Мог накрывать весь народ. То есть у него есть такая сила, которая может взять все желания, все свойства, все чаяния народа, и облагородить их, поднять на духовный уровень, устремить их правильно к высшему свету, чтобы высший свет не был бы для них ударом, а был бы для них благом.
Понятно. То есть это же мы можем прочитать так, богатство первосвященника.
Вот если ты берешь все свое богатство и помогаешь всем.
Вот это и есть.
Да.
Понятно. То есть можно прочитать богатство, первосвященник должен быть, обладать таким экраном, да, антиэгоистическим,
который покроет весь народ, иначе он не может быть выше их.
Понятно.
Следующая ступень, она включает в себя все предыдущие. Мы знаем, что низшая вся ступень, она как точка, одна из следующей ступеней, из более высшей. Так вот, Коэн должен обладать таким экраном, который покрывает всех внизу.
То есть, снова пирамидальная эта система, да?
Да.
Он так вот раз покрывает всех. Отлично. И вот последнее, пятое, последнее свойство – возраст. Было предпочтительнее, чтобы первосвященник обладал достоинством и опытом, а они приходят в зрелые лета. Однако на практике...
То есть после множества ступеней, которые он уже прошел сам, имеет большой опыт духовного восхождения.
Это имеется множество лет, да. Возраст.
Многое вот, лето.
Да, однако на практике Бейдин, то есть это суд, да?
Да, это высший суд.
Высший суд избирал первосвященника безотносительно его возраста. если он обладал всеми прочими качествами. В частности, если сын первосвященника мог занять место своего отца, то ему отдавалось предпочтение перед остальными коэнами, даже если он был молод.
Да. То есть, потому что сыном считается следующая низшая ступень, наиболее близкая к высшей ступени. И поэтому эта низшая ступень имела предпочтение перед всеми остальными. Если она следовала за высшей ступенью, а высшей ступени полагалось быть всю его там жизнь коэном, то есть он имел такие свойства, то и ступень более низшая, хотя она и не проявляет себя, может быть, достаточно ярко. Недостаточно ярко проявляет себя, потому что она в тени своей высшей ступени была. Поэтому она предпочтительная.
Поэтому всегда говорили о Рабаше, который находился в тени своего отца Баля Сулама, да? Да. Но в принципе оказался самым достойным из вообще да. всех.
Так это потом проявляется, неизвестно откуда и как. Это
интересно.
Это вообще непонятный как бы нам ход. Какая здесь есть еще связь? Вот. Но в духовном эта связь абсолютно четкая, потому что это не его сын. Это его ученик. Угу. Это его последователь. Так идет.
Ну, это осталось не так много времени, как бы, может быть, не будем сейчас даже начинать сейчас главу, но просто несколько тогда вопросов. Вот то, что произошло потом в Хасидуде, что все хасиды передавали там.
Ну, люди, детям... которые не понимают, каким образом передавать духовное лидерство, они считали, что как, так как в Торе написано, что есть схутовод, значит, у сына, поскольку он является его сыном великого человека, то и у него есть что-то от его отца. Отец ведь его, грубо говоря, сделал.
Да.
То есть вложил в него свое семя. Ну, был... Семя имеется в виду свет высший, а не физиологически какие-то передачи генов каких-то. Поэтому в этом отношении мы видим, что они пошли, как обычно, в буквальном трактовании Торы. И в итоге, конечно, на этом закончился весь настоящий истинный хасидут, который являлся кабалой. И стал тем, кем он есть сегодня, к сожалению, что это просто народное такое движение. Оно доброжелательное, оно мягкое в своей основе, имеет очень много внешних прокабалистических таких оттенков, но несмотря на то, что оно очень внешне играет в якобы в кабалу, его всевозможные обычаи, привычки, что ли, принятые всевозможные свойства, там, законы, ну, обычаи, в общем. Несмотря на это, конечно, самое главное утеряно. Это работа в сердце.
Основа, начало всего было Бааль Шем Тов, да? Который
Бааль Шем Тов, конечно, это имел в виду, и только в этом. А затем уже через Магид Мемезрич это все передавалось. Но и это передавалось правильно и хорошо. Это были великие каббалисты. Это были святые люди. То есть на уровне полной отдачи. Но затем, через сотню лет, там это уже начало постепенно-постепенно портиться. Потому что они были все бедными каббалисты. А все остальные были богатыми. Ну, богаче их. И начали командовать с помощью денег. А, вы организовываете там маленькую свою группу, там где-то в каком-то сарае сидите и читаете свой Зоар. А мы это будем делать в новом хорошем здании, красивом, там, знаешь, синагога Бродского, там что-нибудь такое, вот такие показатели. У нас, вот смотрите, у нас весь народ, у нас это все, а что у вас там? И вот и начали избирать себе совершенно других предводителей. Себе по духу.
Да.
Которые их благословляли, там, гладили, звали к Торе и так далее. Ну, и на этом и закончился весь этот золотой период. От Ари, и постепенно-постепенно все снизошло. Но все-таки они сделали большие исправления. И наша сегодняшняя каббала, она строится на всей их работе.
Хорошо, спасибо большое. Мы разобрали, кто такие, кто может быть коэном. В следующей нашей передаче, дорогие друзья, мы перейдем к самой главе Эмор. Будьте с нами, будет очень интересно. Мы поговорим еще о праздниках, мы не говорили о них давно. Поэтому будьте с нами. До свидания. До свидания.